Прислушался, разобрал.
«Экклезиаст, экклезиаст».
«Что экклезиаст? В каком смысле?» И пришли Губкину на память строки из экклезиастовой книги, которую он очень любил и помнил наизусть, за красоту. Повторять повторял, а смысла древних иносказаний не понимал. Ясно, что речь идет о смерти, но о какой именно, одного человека или всего человечества? Неясно. «В тот день, когда задрожат стерегущие дом и согнутся мужи силы, и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось, и помрачатся смотрящие в окно, и запираться будут двери на улицу, когда замолкнет звук жорного, и будет вставать человек по крику петуха, и замолкнут чери пения, и высоты будут им страшны, и на дороге ужасы, и зацветет миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс, ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы, доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем, и возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». Достаточно Александру было повторить эти слова, и у него словно глаза открылись. Перехватило дыхание, а из глаз еще пуще хлынули слезы, но уже не от испуга, от чуда. Ведь все это только что с ним случилось, до мельчайших деталей. Оказывается, за 3000 лет до его рождения все было в подробности предсказано. Не кому-то там, а персонально ему. Стерегущий дом и муж силы — это он самый, Саша Губкин и есть. Мелющие, которых немного осталось, это заседальщики в кабинете у генерального. Как услышали взрыв, так языками молоть и перестали, высыпали из помещения. Смотрящие в окно, перепуганные пассажиры из зала прилета. Запираться будут двери на улицу. Милиция перекрыла въезд-выезд. Замолкнет Жорнов. Ах, да, это остановившаяся мельница кофеварки в баре. Был и крик петуха. Дщери пения умолкли, когда заткнулось радио. Высоты куда как страшны, и ужасы по дороге, все верно. И были цветки миндаля, и рассыпались каперсы. От взрывной волны лопнула серебряная цепочка нательного креста, а на руке позолоченный браслет наградных часов, золотая повязка. Только на колесе, что обрушилось над колодезем, Губкин споткнулся. Не мог уразуметь, что это значит. Сколько ни ломал голову, никак. Между тем мрак начинал рассеиваться, сверху лился какой-то свет. Посмотрел туда Губкин и увидел белый вертящийся кружок, наполненный сиянием. Вот оно, колесо. И колодезь. Очень возможно, что это не Губкин к нему летит, а оно само на него обрушивается. И колесо упало на него, окатив светлыми брызгами. Обновленный этим искристым умовением, Губкин оказался на зеленом лугу, переливающемся от росы. Кроме радужных бликов, ничто здесь не двигалось. Мир замер, осиянный утренним светом. Поднял Губкин глаза, чтобы посмотреть на судью, но зрение не вынесло сияния. Ничего он не увидел, кроме силуэта, не такого громадного, как ожидал Губкин. Не было ни вопрошания, ни внушения, о каких можно прочесть в иных божественных книгах. И губкинские сопровождающие тоже безмолвствовали. Заступник стоял, почтительно склонив голову. Бес, который у Губкина был какой-то хмурый, ледащий, закрыл рожу когтястыми руками.
«Скучный ты человек, Александр!»
Не слухом, а как-то иначе услыхал Губкин обращенные к нему слова. Удивительнее всего показалось ему, что в них явственно ощущалась улыбка, как будто скучность — качество положительное, но немного смешное. Еще было сказано: «Пошел вон, Алексофаг, ты свое дело исполнил. А ты, Андралекс, дай ему одежду со своего плеча. Там наверху понадобится». Свет вспыхнул еще ярче, и Губкину пришлось крепко зажмуриться. Когда он вновь осторожно приоткрыл веки, судьи перед ним не было. Мир потускнел и померк. Зато и бес Алексофаг исчез. Ангел же, которого звали почти так же, как Губкина, снял с себя тонкое белое одеяние и набросил на подопечного. Это было что-то вроде халата, совсем невесомое. Губкин про себя назвал одеяние хламидой. Как-то оно звучало торжественней, чем халат. Под хламидой у Андралекса оказалась другая, точно такая же. Ее ангел тоже снял и опять надел на Губкина. И снова, и снова, и снова. В исторических книжках Губкин читал, что в средневековой Руси самой почетной наградой почиталась шуба, жалованная с царского плеча. А тут не с царского, с ангельского. Да сколько! «Спасибо, мне хватит!» — пробовал воспротивиться Александр, но заступник не слушал. Он все надевал и надевал на него хламиды, а они не кончались. Губкин уж и со счета сбился, но ни тяжести, ни стесненности в движениях не ощущал, лишь приятное тепло. «Все!» — наконец вздохнул ангел, как показалось, с беспокойством. «Больше нельзя. Буду молиться, чтобы хватило. И ты молись». Он взял Губкина, укутанного как луковица, в 100 одежек без застежек, за руку, потянул кверху, и они вдруг устремились ввысь. «Вот они, мытарство. Сейчас начнутся», — догадался Александр, но испугался не сильно. —